Благодарность будет принесена Господу за привилегию, то, что мы можем снова находиться здесь и слушать Его Слово, и прекрасные песни петь. Мы не знаем, как долго мы будем еще это иметь. Одно мы знаем, то, что мы должны искупать время, ибо это драгоценное, дорогое время. Я не с удовольствием нахожусь сегодня здесь впереди. Я с прошлых выходных очень сильно простыл и имею трудности, чтобы это скрыть. Но с доверием на Господа мы хотим посметь Его Слово возвещать и углубиться в то, что Он нам открыл. Я уже в среду вечером сказал, для меня последние выходные в Южной Германии, в Зальцбурге и в Цюрихе, это было снова обильное это были обильные выходные. Мы видим то, что Бог вызывает людей, то, что Он спасает, то, что Он помогает. И в основном взять это есть ядро вещания Слова Божьего. То, что люди переживают Бога и приходят к Господу. В Цюрихе побуждала меня та мысль из первого царств, 17 главе, последний стих, когда женщина, которой сын был воскрешен из мертвых, когда она пришла к Илии и сказала: «Итак, я распознаю уверенно то, что ты являешься мужем Божьим, и то, что Слово Господне является в устах твоих истиной». Этот стих меня побуждал, и, может быть, еще какое-то время будет побуждать. Не в каждых устах Божие Слово осталось как истина. И мне пришла та мысль, то, что в наше время тоже столько много было тех, которые проповедовали. Но вопрос приходит действительно, в каких устах Божье Слово осталось чистым, неизмененным словом. Если взять Библию, то могут все одно и то же слово читать. Католики, протестанты, все церкви, все свободные церкви, все читают из той же самой Библии. Но все имеют свои собственные мнения об этом одном слове. И если эта женщина там сказала: «Теперь я распознаю то, что ты являешься мужем Божьим, и то, что Слово Господне находится как истина в твоих устах», тогда это непростое дело. И я просто должен был сделать сравнение для нашего времени и поколения. Сколько вышли и к тысячам, да, к 100 тысячам говорили, но они пропускали то и другое, и еще больше. Они полную истину не возвещали. И они сами не имели ясность о Божестве, о крещении и о всех библейских истинах. Кто может сегодня сказать, в чьих устах Божье Слово осталось чистой истиной? Мы не можем себе позволить, чтобы здесь осуждать. Но разве мы не видели то, что только один обжег в этом поколении свои уста? И кто это был? Были ли это великие влиятельные евангелисты? Были ли они, в которых устах Божье Слово осталось чистой истиной? Возвещали ли они чистую истину о Божестве? Возвещали они истину о библейском крещении? Возвещали ли они истину о первоначальном грехе? Возвещали ли они все эти истины? Если нет, тогда мы должны задать вопрос, что же они возвещали? Кому они проповедовали? Какое Евангелие было проповедано? Меня слово глубоко охватило. Женщина сказала, «Теперь я распознаю то, что ты являешься мужем Божьим». Но этого было недостаточно. И то, что Слово Господне в твоих устах, не в Библии, в Библии это Божье Слово, это мы все знаем. Но является ли это Божьим чистым Словом в устах тех, которые проповедуют? Ведь это же вопрос. То, что это в Библии Божье Слово, это мы знаем все. Но если все мужи в разных церквях и общинах это слово проповедуют в своих устах, остается ли это потом истина? Это вопрос. Не то, что это истина здесь в Библии, это не вопрос. Но является ли это истиной в устах тех, которые возвещают? Я скажу еще раз. Единственный, кто обжег свои уста, это был тот, в котором сердце Божье Слово горело. И он знал то, что он приобретет больше врагов, чем друзей. И когда один из великих евангелистов к нему подошел и сказал, «Позволь мне, чтоб я свои руки возложил на тебя, чтобы ты пришел к уразумению и больше не проповедовал о всех этих вещах, которые возмущают людей». И брат Бранхам сказал, «Если ты мне позволишь, чтобы я включительно тоже тебе возложил руки, тогда пусть это так будет, ибо я хочу попросить Бога о том, чтобы Он тебе открыл глаза, чтобы эти вещи были возвещаемы». Конечно же, мы можем прекрасные вещи проповедовать, а все остальное обходить. Но придет счет. Придет расплата, придет день суда. Иаков пишет, «Пусть не становится никто из учителями, ибо мы знаем то, что мы получим большее осуждение, наказание». Итак, мы не хотим ближе подходить к этому. Это меня только... И я уже сказал, это меня, конечно, будет какое-то время побуждать. И мы хотим выяснить, и это для славы Божией, то, что мы в этом последнем времени были удостоены чистую истину слышать. И я имел достаточно возможности слышать много великих мужей. Но одно я могу сказать. Как тогда женщина сказала к Илии, то, что в устах Илии Слово Господне является чистой истиной и осталось. И за это мы нашему Богу благодарны. И мы можем дальше пойти и спросить, что сделал Илия? Он построил жертвенник. Господень восстановил его. Он взял 12 камней, и в вечернее время он принес жертву. И Бог ответил. Разве не то же самое произошло? Разве учение 12 апостолов не снова было поставлено на правильное место, вечернее время? Разве Бог своего пророка и слугу не послал, в котором уста Слова Господня осталось? Открытая истина через Духа Святого. Вы знаете, когда он в первый раз говорил о первоначальном грехе, там было точное попадание, и многие отвернулись от него и подумали, этот человек теперь просто заблуждается, и они сожалели о нем. Без того, чтобы знать то, что ангел Господень к нему пришел. Это был тот же самый ангел, который 7 мая 1946 года пришел. И ему точно сказал то, что в саду Эдемском произошло. И брат Бранхам сказал, что никогда ангел Господень ничего не говорил, что бы не соответствовало. О чем шла речь у Бога в это время? Не просто о евангелизации. Она принадлежит к этому. Не просто о чудесах и знамениях, они тоже принадлежат к этому. Шла речь намного больше, о многом больше, о полном откровении Слова и воли Божьей. И там нам Господь действительно не остался безответным. И за это мы можем Его благодарить. Брат Рус уже читал с Ковчегом Заветом, упомянул это. Я думаю, то, что мы можем об этих вещах просто так быстро не проходить мимо них. Вы знаете то, что даже филистимляне были благословлены, когда Ковчег Завета был принесен к ним. И дом Обида был благословлен, когда Ковчег Завета там был поставлен. И если вы в Иисусе Навине 3 главе прочитаете то, что священники Ковчег Завета проносили, должны были нести через Иордан. Это не просто был деревянный ящик, но Слово Божье находилось в этом ящике. И я уже так часто говорил, мы как люди, мы точно такие же, как и другие люди, из тела, из плоти и крови. И этот Ковчег Завета был из земного дерева. Но Божье Слово было положено в Ковчег Завета, тогда это больше не было деревянным ящиком, но мощное дело Божье. И точно так же оно с нами. В тот момент, когда Божье Слово в нас влаживается, тогда мы больше не обыкновенные люди, но сыны и дочери Божьи. Аминь. Люди, в которых Бог прославился, в которых Он Слово мог вложить. Ведь можно в этом углубиться. Но я хочу с проповедями брата Бранхама продолжить. Мы знаем то, что Бог Его для этого использовал, чтобы говорить к нам. И я хочу, чтобы открытое слово было чистой истиной в моих устах. Горе мне, если это не так. Горе мне в день судный, если Божье открытое слово, абсолютная истина в моих устах осталась. Тогда я буду отвечать перед Богом. С другой стороны, мы знаем то, что уже в первом христианстве даже Иисус возвещался другим образом. И тоже Евангелие. Вам нужно только 2 Коринфянов. Это, наверное, 11 глава. Вам только там нужно прочитать. Здесь говорится с 4 стиха. «Ибо когда кто-то приходит и возвещает вам другого Иисуса, которого вы не возвещали, или когда вы принимаете другого Духа, которого вы не принимали, или другое Евангелие, которое вы не получали, то вы прекрасно позволяете себе это». Они сидели там и думали, «О, Евангелие ведь проповедуется!» И у них, может быть, были открытые уста и уши, и все было открыто. И муж Божий просмотрел это дело и знал то, что многие вышли без того, чтобы быть посланным Богом. И он знал то, что они не возвещали больше, как Евангелие Иисуса Христа, как Евангелие Божие, но как ихнее собственное Евангелие. Разве не то же самое в это время произошло? И я упоминаю сейчас специально только все имена, которые существуют. Что же должно быть со всеми братьями? И я включаю себя тоже. Мы, которые Божье послание сделали нашим посланием. Что должно быть с братом Мюллером, Майером или Леманом, или кто бы они ни были, в день Господень? Если послание Божие для этого времени не было абсолютной истиной в наших устах, и мы вышли, и из послания Божьего сделали нашим собственным посланием, как же мы тогда должны устоять перед Богом? И Павел говорит, вы прекрасно позволяете себе это. Они были такими духовными, но не могли просмотреть это дело. И эти три вещи всегда находятся вместе. То, что Иисус возвещается не библейским образом, и другой дух, который овладеет людьми, чтобы возвещать Евангелие по-другому. И это остается всегда одно и то же дело до конца. Павел в письмах Галатам это выразил, когда он отправился в Иерусалим и по поручению Господнем. Мы здесь читаем в Галатам 2 главе, это должно быть, Галатам 2 глава, здесь написано, сразу в третьем стихе, наверное, я искал дальше, чем это нужно было. Здесь Галатам 2 глава, 4 стих. Да, этот стих я хочу пропустить. С 5 стиха. Остальное должен все взять Бог, перенять Бог. То перед ними мы даже ни на час не отступили в покорности, чтобы Евангелие в своей истине устояло у вас. Перед ними мы даже ни на час не отступили в покорности, чтобы спасительная весть, благая весть, Евангелие в своей истине устояла у вас. Павел мог бы это иметь намного легче в том, то, что он бы просто выпустил бы паруса. Но тогда он бы не был бы посланным Богом. Знаете вы, то, что истинные мужи Божьи вообще не имели собственного выбора, они не могли принимать решения. Бог уже принял их решение, и они должны были в это Божие решение просто вести себя. В другом случае, они были бы неспособны, ни для чего не способны у Бога. Павел не отступал ни в чем. Он не сказал, «Ну, если вы думаете ради мира, то мы хотим заключить компромисс». Нет, компромиссы, которые заключаются таким образом, не приносят мир, они приносят беду, разрушение. Нету компромиссов, которые можно заключить. Есть только Божий порядок под Богом и под Его Словом. Все другое бесполезно. И мы думаем достичь мир, а он не достигается, его не будет, если мы не придем туда, где Бог нас хочет иметь. И именно, чтобы мы приняли то, что Он нам сказал. Я хочу подойти к проповеди брата Бранхама, но иногда Я имею впечатление, то, что мы верим в предупределение, и, может быть, предупределение просто путаем с равнодушием. Мы знаем точно то, что Бог произвел предупределение, сделал то, что в Его предприятии от создания мира все вещи уже были сделаны, заключены. Это мы знаем. Но Бог не остался бездействен. Он свой собственный план, который Он заключил, шаг за шагом исполнял, пока во Христе все не было обобщено, и искупление могло произойти. И если мы посмотрим в эту проповедь, которая называется «Вопль скорби», вы знаете, мы проповедь «Совершенную веру» разбирали, а потом проповедь «Знамение, знак». И следующая проповедь — это «Вопль скорби». И я действительно иногда имею такое впечатление, то, что мы думаем, то, что предупреждение Божие и так станет верующий тот, кто должен быть верующим, и спасенный тот, кто должен быть спасенным. А потом мы можем сразу решить то, что следует за этим делом. Мы должны понять то, что Божье предупреждение остается, но то, что предупреждённые должны быть вызваны через вещание Слова Божьего. Нельзя просто и Бранхам, и Павел, и эти мужи ведь не просто могли садиться и сказать: «Мы верим в предупреждение, и так все придут, которые должны прийти, и услышат, которые должны услышать». Когда исполнилось время для Иоанна, то он начал возвещать Слово. Когда исполнилось время для нашего Господа, он начал проповедовать. Когда пришло время для апостолов, они начали проповедовать. И Павел сказал в Римлянам в 10 главе, как жить они должны услышать без того, чтобы кто-то им был послан. Итак, должен кто-то быть послан, ибо вера приходит из проповеди, а проповедь из Слова Божьего. И потом, только потом, Божье Слово становится реальностью. Тогда Божье Слово становится истиной, реальностью. Вы знаете, что все пророки говорили. И потом все Слово стало плотью и открылось на земле. Пророки имели милость. Они возвещали милость и спасение во Христе. Милость и спасение нам явилось. Они возвещали нам истину, а во Христе она стала реальностью. Он мог сказать: «Я есть путь, истина и жизнь». Итак, в этой проповеди знак. Мы, к нам всем серьезно говорится, и это мы 14 дней назад это разбирали. В сегодняшней проповеди, которая называется «Вопль скорби», мы еще больше к нам будет говориться. И оно выглядит так, как будто Господь становится нам поперек на пути нашем и не хочет нас больше пропускать, потому что Он имеет доброе намерение с нами. Если жить Ему было все равно в тебе и во мне, то Он отпустил бы нас идти путями. И Он бы сказал бы: «Идите». Но так как Ему было не все равно в нас, то Он не может нас так отпускать, потому что мы таким образом не достигнем цели. Здесь, на третьей странице, в этой проповеди мы читаем: «Я желаю, чтобы вы записали это на ленты. Послание сегодня утром было высшей точки моего всего служения». С этим он ссылается на проповедь «Знак». И в проповеди «Знак» мы распознали то, что что является ядром дела, то, что действительное дело в чем заключалось. И именно то, что Бог во Христе открылся. И то, что Христос, как Агнец Божий, свою кровь пролил на кресте на Голгофе, чтобы Его Дух и Его жизнь могла сойти на кровью искупленной множества, возвратиться назад. И брат Бранхам ведь широко и длинно это растягивал, так можно это сказать. То, что жертвы в Старом Завете не было достаточно приношения жертв, потому что кровь эта была от животных, и не было в ней Божьей жизни, которая могла сходить на того, который приносил жертву. Во Христе это проявилось, и это была Божья кровь, которая была пролита, чтобы Божью жизнь, которая открылась, которой мы тоже стали верующими, чтобы через излияние Святого Духа могла возвратиться назад на нас. Это было ядро всей проповеди, о которой брат Бранхам здесь говорит. Это была высшая точка моего всего служения. И мы должны сказать, если жить мы не будем участвовать в восхищении, потому что эта Божья жизнь через Духа не находится в нас, и запечатление не произошло, тогда мы все эти годы напрасно проповедовали и напрасно пели, и напрасно молились. И тогда мы были страшно обмануты в конце нашего... Здесь кладется ударение, то, что эта проповедь была высшей точки всего его служения. Тогда я спрашиваю вас, в чем заключалась высшая точка вообще-то? В том, чтобы вызванная невеста была завершена и встретилась в облаках женихом, пошла ему навстречу. И в проповеди брат Бранхам уже сделал предпосылку для этого, назвал ясным образом своим именем и сказал, и поэтому ударение, она была высшей точкой моего всего служения. Дальше, в один прекрасный день я вам скажу, как я к проповеди пришел знак. Я уже знаю то, что месяцами я видел построение для этой приготовления, для этой проповеди. Все направлялось к этой цели. Это была коронация всего. Я уверен и надеюсь, то, что вы все поняли, что значит знак. Знак — это знамение, то, что кровь была применена, и то, что Богом требованная цена была уплачена, в том, то, что Иисус пролил свою собственную кровь. Он пролил свою кровь. Из его жизни вышел Дух Святой. Если кровь, дело было совершено в вас, тогда приходит Дух Святой на вас как знак. То, что цена за вас уплачена. Аминь. И Бог вас принял. Подумайте об этом. Это есть знамение. Это может быть в данный момент немножко трудно понятно. Но я думаю, то, что мы должны взять время, и каждый для себя проповеди, которые были проповеданы после открытия печатей, внимательно читать и взять фломастеры, и если наша школа уже давно закончилась, и просто самые важные вещи подчеркивать, и мы должны углубляться в этом, и Бога просить, чтобы Он через это послание, которое Он послал, чтобы оно исполнило в нас то, для чего оно было дано, послано. Уверена, Бог не дал его для того, чтобы мы о некоторых пунктах дебатировали, спорили, но Бог дал это для того смысла, чтобы мы отдельные пункты и нужные вещи через Духа получили открытым, чтобы мы были приготовлены на день возвращения Иисуса Христа, нашего Господа. Дальше здесь говорится, посмотрите, Иисус пришел, чтобы искупить тех, которые от создания мира уже были записаны в книге искупления. Он пришел, чтобы их спасти. Кто они являются, я это не знаю. Мы проповедуем всем, а кто верит, для того оно и предназначено. Мы проповедуем всем, но тот, кто верит, для того оно предназначено. Аминь. И здесь говорится, и там говорится, все, кто приняли Его Слово, именно те, которым это было направлено, которым проговорено было, которые поняли, которые были притянуты Богом, они пришли, и Господь принял их и простил всю вину и грехи. Этого было недостаточно, чтобы наше имя было записано в книге жизни Агнца. Мы должны были быть вызваны, как те, которые через кровь Агнца искупленное множество, и должны Божью жизнь в нас принять, чтобы в Иисусе Христе, Сыне Божьем, которая была, находилась. Святое Писание говорит, как в Адаме все умирают, так жить и во Христе все оживут. И как мы по-земному носили образ первого Адама, так жить мы и будем духовно, видимо, по образу Иисуса Христа, как сыны и дочери Божии, заново рождены к вечной надежде через Духа Божьего. И здесь кладется ударение, то, что кровь была пролита, и то, что Дух сходит на тех, которые были искуплены кровью, чтобы Божья жизнь через них могла дальше житься здесь. Здесь дальше говорится, то, что все, лютеране, методисты, пятидесятники, они все для себя имели свои знамения, знаки, то, что они думали, то, что это доказательство. А потом говорится, пятидесятники говорят, говорите языками, тогда вы это имеете. Но мы видим то, что все эти вещи недостаточны. Знамения — это доказательство. Это обозначает, вы соединены со Христом. Вот, это Дух Святой. Его жизнь в вас. Он живет своей жизнью через вас. Здесь мы коротко охватили это. Ясное дело, которое нам показано. Одни думали оправдание, а другие думали, что это освящение, а третьи думали, что если они говорят языками, но здесь говорится о жизни, не о даре. И вы увидите то, что дары не ставятся под низ, но ставятся на их недолжное место. Нету ни одного мужа Божьего, который бы дары Божьи мог бы приунизить, поставить на низ. И нету никого, который водимый Духом и который вдохновлен Духом, чтобы мог дары духовные просто смести со стола. Такого нету. Но, как Павел сказал, Дух подчинен пророкам. Это просто было убрано собственными делами, чтобы место было приготовлено для действия Божьего. Разве я не думаю долгое время назад, где одна сестра за столом, за завтраком, другой сказала: «Будешь ли ты сегодня пророчествовать или мне принести послание?» Это уже лежит много-много лет назад. Итак, если вещи упоминаются какие-то, то чтобы правильно поставить все это дело, не смести со стола, это будет вдалеке от нас. Но то, что люди в Церковь Божию приходят и приносят то, что они в своем сердце установили, для этого Церковь Божия не предназначена. И для этого она сильно жалка. Но Дух Святой придет к своему праву. И то, что я только что упомянул, это примерно уже 30 лет назад лежит. Изменилось ли что-то многое в этом, я не знаю. Но одно я знаю. То, что Бог через эти послания тебя и меня, каждое служение и каждый дар, и каждого брата, и каждую сестру, то, что Бог нас всех хочет поставить на правильную позицию, чтобы Он мог занять свое место. И Его место есть первое место в твоей и в моей жизни, и особенно в жизни Церкви. Итак, это обозначает, вы были со Христом соединены. Видите, это Святой Дух. Его жизнь вас. Он живет своей жизнью через вас. И потом, немножко дальше, только Судья, Бог Небес, мог быть совершенной жертвою. Он занял место Судьи, присяжных и адвоката. Он стал жертвою. Жизнь Божья покинула его, поэтому говорит слово: «Я даю им вечную жизнь». По-гречески это обозначает слово «зои». С этим имеется в виду жизнь Божья. «Я даю им мою собственную жизнь». Бог и Христос стали одно. Жизнь, которая была во Христе, есть Дух Святой. Жизнь, которая находится в тебе и во мне, должно быть Духом Святым. И Дух Божий — это тот, который производит жизнь. Буква убивает, а Дух оживляет. Здесь мы понимаем, итак, о чем здесь идет речь. Не просто иметь прекрасное ощущение, не просто за действие духовных даров, но о Божьей жизни, которая была во Христе и в нас должна быть. Вы распознаете, и здесь брат Бранхам дает странный пример. Но примеры из повседневной жизни, они ведь самые понятны нам. Здесь он говорит: «Итак, нету какого-то установленного доказательства. Вы спрашиваете, мне показывается, брат Бранхам, в чем мы должны распознать? Посмотрите, кем вы были раньше и кем вы сейчас являетесь. В этом вы можете узнать, кем вы были до того, как знак был нанесен, и кем вы стали потом. Что было до этого? Ваше желание, ваше побуждение, и что сейчас? В этом вы знаете, был ли нанесен знак или же нет. Итак, все другие благословения вам просто даны автоматически. Это не так, как об этом говорят или думают. То, что говорение языками, это доказательство. Если кто-то покупает обувь со шнурками, то ведь язычок от обуви принадлежит к нему. То же самое и со знаком. Христос есть знак, но говорение языками, изгнание бесов и все эти другие вещи, проповедование и все, что еще не могло бы быть, это все принадлежит к этому. И это доказательство, то, что это истина. Но они не являются самой вещью. Об этом идет речь только о дарах. Замечаете, о чем идет речь? Брат Бранхам здесь сделал изречение и пример, который из нас, может быть, не знают. Если они по работе не таскают обувь, которая еще имеет кожаный язычок и которые высоко зашнуровываются. Но в мое время и до прежнее время это еще было, существовало. Язычок принадлежал к обуви, но язычок не был обувью. И так принадлежит все к этому, что Бог дал. И это мы хотим иметь, в этом мы нуждаемся, и об этом мы просим, чтобы Бог нам это дал. Но я спрашиваю вас сегодня вечером, если кто-нибудь имеет такой язычок от обуви, тогда вы не имеете еще обуви, тогда вы еще до сих пор бегаете босиком, точно так же, как и до этого. Язычок от обуви вы можете покласть на ногу, но там нету дырочек, чтобы шнурки туда засунуть. Итак, мы не нуждаемся просто то, что связывает, или то, что покрывает, то, что принадлежит к этому, но мы нуждаемся в самом деле, в самой вещи. И если этот пример нам не говорит обо всем, тогда я не знаю. Что мне поможет, если я имею язычок от обуви? Он мне не поможет, я нуждаюсь в обуви. Только тогда мне поможет язычок от обуви. Что мне помогут все другие вещи, если я сам не имею ту вещь? А ведь та вещь является Иисус Христос, твой и мой Искупитель. И Его жизнь в тебе и во мне. И все другое — это только дары и служения, которые просто принадлежат к этому. Но мы хотим эту вещь саму иметь. Здесь каждый может что-то себе там и здесь взять, но тогда это не подходит во всю картину. И я верю, то, что Бог в эти последние дни нам просто завершающую глубину и поучение по милости обо всех этих вещах дал. Кто мог так принести? Простой человек с гор Скентаки, который был известен как Билл Хилли, и на английском для британца это было бы не самое лучшее обозначение, но Бог через него в простоте проговорил. Можете ли вы себе представить великого евангелиста, который такой бы пример с обувью, со шнурками принес бы? Он бы, наверное, бы что-нибудь одел бы и оставил бы обувь со шнурками дома, потому что он в старое время, потому что он считает это старинным, старым. Но этот муж Божий имел поручение, который не был старинным. И он принес такие примеры, как каждый может это понять и охватить. И это мы тоже не хотим забывать. И Господа за это благодарить. Это простой этот простой пример. Ведь нам стало таким большим уроком. 3 часа проповеди об этой теме не сказала бы столько много, как этот один пример, здесь, который был сказан. И иногда мы удивляемся о карикатурах, которые выражают, проявляют на бумагу свои мысли, может быть, за 3-5 минут. И если сам потом был поднят из седла, и потом видишь вдруг карикатуру, которая мне была показана, и там сидит наш федеральный канцлер, так крепко в седле, и все находится на месте, и вожжи имеет крепко в руках своих, и он сидит и вокруг смотрит, и под ним нету никакой лошади. Седло, и он сидит на седле, находится в воздухе, и он имеет вожжи в своих руках прекрасным образом. Да, куда? Каким он хочет еще управлять? Эта карикатура мне больше могла сказать, чем весь этот заголовок. И другой человек еще был тоже показан, который хотел так остановить лошадь, удержать. И что нам все это поможет? Если мы думаем, что мы сидим крепко в седле, если вещи просто от нас были забраны, из-под нас, что это поможет, когда мы висим в воздухе? Никому ничего не поможет. Мне это была целая проповедь. И я в моем сердце сказал, я не хотел это причинять брату, но я сам подумал себе, Господь, это целая проповедь для меня. Что поможет это все, если это дело не имеет рук и ног? И все висит в воздухе, и вожжи так прекрасно в руках, и там нету лошади, на которой он сидит. Да, седло и насадник, и все висит в воздухе. Разве это не наша картина? Разве это не твоя и моя картина? Но Бог даровал нам милости и показал нам ясное основание, на котором мы можем строить. И Павел сказал, «Я, как мудрый строитель, положил основание у вас, а кто-то другой пусть строит на этом. Но смотрите, как вы на этом дальше строите». Бог нам по милости просто это основание и эту почву положил под ноги, поставил под ноги, показал, и нам показал, о чем идет речь в этом времени. Я читаю дальше. «Если вы мне скажете, я хочу, брат Бранхам, иметь тебя, тебя хочу, и я вам дам только дар, тогда это не буду я, но это будет мой дар». И тоже этот пример очень ясно сказан и четко. Если кто-то хочет его, и он дает ему дар, тогда это его дар, но не он сам. И дальше мы читаем. Говорение языками — это дар Духа Святого. Не сам Дух Святой, но только дар. О, Боже. И тоже это мы должны понять. Мы нуждаемся в Духе Святом. И если мы получили Духа Святого, как те в начале, тогда проявится то, что было в начале открытым. И тогда об этих вещах нету разных мнений, но есть Божье переживание, которое мы можем все сделать. И тогда мы станем людьми, которых Бог сможет использовать. Если же брат Бранхам для этой проповеди избрал название «Вопль скорби», тогда это имеет свой смысл. И вы увидите то, что Бог нас вел так в тупик, чтобы вопль скорби мог выйти из нас и со всей мощью. О, Боже! И я здесь в среду вечером сказал, когда этот муж, когда этот человек как раз неделю назад в Зальцбурге в конце собрания внезапно закричал и начал молиться сверхгромко, и он начал плакать. Это был вопль скорби. Ему никто, его никто не должен об этом просить. Что-то прорвалось было в нем. Мы ведь не можем оставаться христианами, которые закрытые. Что-то должно в нас прорваться. Если мы, конечно, были проповеданы на смерть. Но насколько я знаю, мертвые должны быть оживлены. И неживые не должны быть убиты. Но Бог есть живой Бог. И Он хочет иметь живую церковь. И со дней, как Христос воскрес, Он ведь сказал, «Я живу, и вы должны тоже жить». С этим ведь Он не имел в виду уже ведь земную жизнь. Ведь это они уже имели. С этим Он имел Божью духовную жизнь, которую мы получили бы. Я читаю дальше. Дух Святой есть знамение, знак, то, что кровь произвело действие. Это следует крови. Так нам повествуется в Библии. Вся полнота Духа Святого сходит сейчас на церковь, через что Бог в том же образе, в человеческой плоти, открылся, как Он это делал до того, как Содом и Гоморра были сожжены. Он явился тогда Аврааму. Мы знаем то, что Бог последний знак, знамение даровал церкви, чтобы невесту вызвать и чтобы ей открыться. Здесь говорится о Святом Духе, о полноте Духа Святого, которая на церковь должна сойти, который должен сойти на церковь после того, как последнее знамение, как тогда, до того, как Содом и Гоморра были разрушены. И мы это ясным образом поняли, то, что с этим имелось в виду. Именно то, что те же самые откровения сердец помышлений, как Господь сделал Аврааму о Саре, и когда он ходил по земле и мог сказать всем людям, и то же самое произошло в это время. Многие могут что-то проявить, доказать, но это служение не имел никто из них. И мы Богу благодарны, то, что Он нашел мужа в этом поколении. И дайте мне это в концу еще раз сказать, попасть на это ударение. К твоему и к моему времени Бог имел мужа, в которых устах его слова было истина. И он был мужем, посланным Богом. И так как женщина тогда распознала и сказала, «Итак, я распознаю то, что ты являешься мужем Божьим, и то, что Слово Господне находится в твоих устах как истина». И таким образом мы можем сегодня вечером сказать, мы распознаем то, что этот муж был послан Богом. И то, что Слово Господне было истинно в его устах. Но только не забудьте это. Я в Цюрихе текст был прочитал, который я не могу здесь прочитать. Но я просто напоминаюсь об этом, чтобы вы знали то, что это дело не так просто, как мы всегда себе делаем. Извините, я должен это место прочитать. Еремия, 8 глава, 8 стих. Как вы только можете говорить, мы мудры, мы ведь находимся во владении Божьим, законом. Да, конечно, но ложью сделала его лживая трость книжников. Постыженными будут стоять мудрецы, будут поражены и увидят себя пойманными, ибо они отвергли Слово Господне. Какой же еще мудростью владеют они? Прочитайте ведь сами это слово в Иеремии, 8 главе, 8 стихе и 9 стих. Что я могу с этим поделать? Когда на пути в Зальцбург, когда мой брат ехал за рулем, то что-то было в моем сердце проговорило, прочитай у пророка Иеремии. И тогда я увидел взаимосвязь. Что поможет книжникам слово и послание, если же лживая трость была сделана, и слово не было больше словом, и послание больше не послание, но все другое стало это, но стало все другим. И потом здесь говорится, какую мудрость они еще имеют после того, когда они Слово Господня отринули. Знаете вы, какую мудрость они тогда имеют, нашу собственность? И от этого мы должны отказаться, иначе мы погибнем. Божье Слово есть мудрость. Он нам был сделан для мудрости, для искупления, для всего, в чем мы нуждаемся. Тогда люди могли сказать, мы имеем закон Божий, и пророк, или Бог, говорит через пророков. Да, конечно же, но ложью сделала его лживая трость книжников. Что же со Словом Божьим было сделано в эти 2000 лет? Разве не каждый толковал, как он хотел толковать? Разве не каждый говорил о том, что он хотел сказать? Но теперь возвращение назад, так говорит Господь, Слову Божьего, произошло. И мы отказываемся от книг книжников, ибо они лживую трость имеют в своих руках. Это Божье святое Слово. И небо, и земля пройдут, но это слово останется пребывать. Дайте мне к завершению сказать, не то, что мы, и я сам себя туда включаю, чтоб мы провинились с открытым Словом Божьим. То же самое сделали, и есть достаточно книжников. Но вопрос гласит, стало ли Слово Божие, как оно было свеже открыто с престола, является оно ли чистой истиной в устах, или же некоторые вещи были соединены оттуда и отсюда, и именно в собственный концепт, собственной мудрости, которая есть глупость в глазах Божьих. И Господь говорит здесь, после того, как они отбросили слово, какую же мудрость имеют они еще? И я в субботу тоже в Цюрихе это говорил, как раз как в саду Эдемском, после того, как Бог проговорил. И точно стало открытым и ясным, что было сказано. Пришел кто-то и сказал, послушай, вам откроются глаза. Вы будете мудрыми. И что произошло? Слово Божье было только немножко по-другому представлено, и уже произошло все. Разве сегодня по-другому? Как часто слышишь? О, если бы вы все знали эти вещи, которые еще не открыты, тогда бы вам открылись бы глаза. Я отказываюсь от этого. Они мне уже были открыты. И этого мне достаточно. Я хочу в открытом слове оставаться в жизни и в смерти, пока я не увижу лицо Божие. Но это тот же самый разговор. И я должен здесь сказать, после того, когда я с проповедью закончил был, И почти что все люди вышли, покинули зал. Может быть, только осталось 20-30 человек. И потом подошла драгоценная сестра и говорит: «Брат Франк, ты, конечно, не мог это знать, то, что тот большой брат, который там стоит, он разговаривал со мной и сестрой такой-то, такой-то в поезде, и нам те же самые слова, которые ты изрек, нам говорил. И именно: «О, если бы вы знали все тайны». И так далее. Я сказал: «Сестра, разве так?» И она сказала: «Знаешь ли ты этого брата? Мы живем в серьезном времени. И все это происходило в раю. Это не где-то происходило в пустыне. Это все происходило в раю. Вы будете мудрыми. Глаза вам откроются. Что мне поможет мудрость и открытые глаза, если я мертвый, и если я потерянный и отделен от Бога? Человеческая мудрость — это дьявольская. Знаете ли вы все? Вы можете это в Иакове прочитать. Человеческая мудрость — это дьявольская мудрость. Это вы можете прочитать здесь у Иакова 3 главы. Я думал, что я уже закончил. Иаков 3:17. Может быть, Бог еще не закончил. Мудрость же, напротив, нисходящая свыше, она, во-первых, чиста, затем миролюбива, дружелюбна, уступчива, богата милосердием и добрыми плодами, свободная от сомнения и нелицемерна. Момент. Я где-то что-то забыл. Минуточку. Нет. Это должен быть прежде стих. 15 стих или 13. Мои очки отсутствуют. «Но если вы имеете горькую зависть и страсть к ссорам в вашем сердце, то не хвалитесь лживо в противоречии истине. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, умственная и дьявольская». Иаков, 3 глава, здесь нужно последние стихи прочитать. Дело не такое легкое, как мы себе его представляем. И не каждый должен думать то, что он владеет Писанием. Но мы Богу от сердца благодарны. То, что он говорил, проговорил. И мы хотим проговоренное оставить в той взаимосвязи. Вы никогда не переживете то, что я здесь целую кучу проповедей принесу, и чтобы все сгребсти в кучу, мы оставляем эти проповеди в той взаимосвязи, в которой они были принесены. И через это мы все обильным образом будем благословлены. Господь да пребудет со всеми вами, и Он да пусть произведет, исполнит в тебе и во мне, и во всех нас то, для чего Он свое открытое слово послал. Кто знаком с толкованиями, тому не надо это больше говорить. Бог не имеет толкования, но свое слово открыл. И за это мы Ему благодарны. И мы можем от всего другого отказаться. Да будет прославлен и восхвалено Его драгоценное имя. Аминь. Давайте встанем и помолимся.